Здравствуйте! Вас приветствует видеожурнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. Мы представляем вашему вниманию наш очередной выпуск. Психотерапия относительно молодая для России дисциплина. Впервые специальность врач-психотерапевт появилась в Советском Союзе не так давно, в 1985 году. С тех пор прошло почти 30 лет. Что изменилось? Что представляет собой психотерапия в начале 2010-х? Какие перспективы есть у данной дисциплины в России и в мире в целом? Тема нашего сегодняшнего выпуска – прошлое, настоящее и будущее психотерапии в России. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем в нашей студии, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Леонид Леонидович Третьяк. Добрый день, Леонид Леонидович.
Добрый день, Кирилл Сергеевич.
Леонид Леонидович, мой первый вопрос к тебе может показаться до банальности простым, но все же, что такое психотерапия и что такое психотерапия для тебя? Ремесло, наука, искусство, может быть, что-то другое?
На этот вопрос у коллег нет однозначного ответа, но, по крайней мере, есть определение, которое признано общепринятым, что это воздействие психологическое на психику одного человека другим человеком и через посредство психики на весь организм больного. Да? Классическое такое определение. Для меня психотерапия тоже может быть определена в терминах гештальт-подхода, гештальт-терминологии. Это осознавание способа удовлетворения потребностей. И наша задача в этом случае, она такая учебная, и соединяют все три элемента, которые ты перечислил: наука, искусство и ремесло. Если я расставлю приоритеты, то для меня самый важный приоритет – это, конечно, ремесло. Потому что это транслируемое знание, любая практика должна быть транслируемой. И прежде чем научиться выйти на уровень искусства, важно освоить основные элементы ремесла. На уровне техник, на уровне способностей. Некоторые способности даются, можно сказать, от Бога. То есть способность к эмпатическому пониманию, способность схватывать то, что происходит в глубине другого человека, интерес к этому, это вообще передается, на мой взгляд, генетически. Вот, и не может быть научено. Важно, чтобы человек выбирал специальность, которая подходит ему по своему личностному профилю. Ну и что касается науки, да, то это последнее направление, когда стали приносить элементы науки. Впервые с этого стартовал психоанализ, попытка научного анализа психических процессов. Сейчас поведенческие направления, доказательная психотерапия, доказательная психиатрия. Но эта тенденция пока только начинается. И мы еще не можем говорить о том, что психотерапия является искусством. Итак, это ремесло, которое со временем может стать искусством и которое стремится к тому, чтобы стать научной специальностью.
Если говорить о развитии психотерапии в России, то нельзя не коснуться исторического контекста. Какие исторические предпосылки развития данной практики в России, в том числе и в период после перестройки в Советском Союзе, ты бы выделил?
Ну, официально специальность психотерапии в России существует, как ты сказал, с 1985 года, определена приказом Министерства здравоохранения и выделена такая особая медицинская специальность – врач-психотерапевт. Что касается развития психотерапии как формы практики, то у нас есть огромная архаическая традиция до научного периода психотерапии, когда подобного рода практикой занимались знахари и занимались в той или иной степени священники, то есть в духовной области. В практике, ну, то, что называется целительством, народной медициной, сейчас знахарство имеет большие традиции. И ряд встроенных ролевых ожиданий от психотерапевта, они уходят корнями в глубокую древность. Что касается научной психотерапии, то есть психотерапии, которая базируется на фундаменте все-таки психологии, как науки, которая базируется на философской базе и на базе клинической медицины, то появление ее, это конец 19 века, и у нас в России она связана с личностями. И прежде всего с личностью Бехтерева, который популяризировал, а также с личностью Осипова Николая, который стал популяризировать психоаналитический подход. Надо сказать, что в начале века психоанализ в России был очень популярен, и русское психоаналитическое общество способствовало популяризации этих знаний среди психиатров, психотерапевтов. Осатиане, Осипов, Лурия, Выгодский частично имели отношение к этому движению. Но в 30-е годы, в конце 20-х годов, вследствие того, что наше общество было идеологизированным, на психотерапию наложили запрет. Потому что думающее, способное принимать решения, ответственное население не нужно тоталитарным правителям. Ну и, соответственно, большевистский эксперимент был закончен сталинской диктатурой, и она запретила все формы психотерапии, которые выходили хотя бы чуть-чуть в область идеологии. А если мы работаем как психотерапевты, мы работаем с мировоззрением человека. Без мировоззренческих основ мы ничего не можем в человеке изменить. Соответственно, с 30 по 70-е годы психотерапия находилась в состоянии, когда разрешены были только гипнотерапия и аутогенная тренировка. Все, что заходило в область идеологии, познания, механизмов познания, способов мышления, так или иначе находилось под сильным идеологическим давлением. Ну и ведущая роль в это время принадлежала Ленинградской школе психотерапии, которая пыталась сохранить традиции именно патогенетического воздействия, то есть воздействия на причины психических расстройств или личностных дискомфортов. У нас развивалась медицинская модель психотерапии, и представители Ленинградской школы психотерапии привезли и попытались, так скажем, социализировать направления психотерапии, которые существовали на Западе, в интегративной модели личностно-ориентированной психотерапии. Это продолжалось вплоть до образования медицинской специальности врач-психотерапевт и до конца 80-х годов. В конце 80-х годов, соответственно, начался бум психотерапевтических направлений, привезенных отцами-основателями. Карл Роджерс, Вирджиния Сатир, многочисленные направления гештальт-подхода, многочисленные авторы направлений нейролингвистического программирования стали приезжать сюда с визитами, психодраматисты, и непосредственно передавать свою практику, умения и знания. Надо сказать, что вот это отставание в развитии психотерапии, которое на Западе продолжало развиваться с начала века, с появления фрейдовского психоанализа и до нынешнего времени, у нас еще не преодолено. То есть одним из самых главных последствий этого явилось влияние на культурные ожидания населения, на ролевые ожидания, что можно получить в результате работы с психотерапевтом. И психотерапия заняла свою нишу в ряду помогающих практик, в том числе выйдя за пределы медицинской области, перейдя в управленческие, организационные области, в семейную психотерапию и так далее. У нас же она осталась во многом в рамках медицинской модели, в рамках медицинской специальности. И кроме того, ролевые ожидания стали очень неясными. Особенно это отразилось в конце 80-х годов, когда представления о том, кто такой психотерапевт, формировались на основе практики еще Анатолия Михайловича Кашпировского и одновременно представлениями, которые базировались на медицинской модели психотерапии. Соответственно, наш клиент не всегда еще понимает, на что он может рассчитывать, обратившись к психотерапевту. Если клиент, ну, пациент хирурга, он понимает примерно, как будет выглядеть операция, то психотерапевт не всегда может изложить план предполагаемого вмешательства внятно, четко и гарантированно, предсказуемо. Но даже ролевая модель, ну, допустим, обучение английскому языку, она предполагает определенные этапы. Вот эти этапы уже в ожидании населения встроены. А в связи с тем, что психотерапия у нас относилась к области малопонятного, этих ожиданий не возникло такой мере, как это возникло в других помогающих практиках. Нечетко люди представляют, чем отличается психотерапевт от психиатра, психофармаколога, который занимается лечением, от психолога-консультанта, чем психологическое консультирование отличается от психотерапии, вот, и так далее. Хотя, так скажем, условное деление, если я занимаюсь психотерапией здоровых, это психологическое консультирование, а психотерапией страдающих пациентов, это как бы, собственно, психотерапия, это искусственное деление. И в том и в другом случае, если мы берем практику, методику, это всегда психотерапевтическое вмешательство. Ну вот эти политические факторы влияют на ту неясность, которую мы, как специалисты, транслируем населению, которое и так еще не имеет встроенных ролевых ожиданий. И кроме того, сейчас появляются новые практики, которые не относятся к уже существовавшей и занявшей место области психотерапии.
С какими проблемами и ситуациями люди преимущественно обращаются к психотерапевтам в России? И насколько этот профиль обращаемости отличается от профиля обращаемости в других странах, в частности, в странах Европы?
На мой взгляд, этот профиль не всегда отличается в России, вот такой вот полярности Россия и Запад. Скорее, это зависит от приближенности к центру региона в России и от развитости там, собственно, психотерапевтической культуры. Очень часто зависит от человека, который в конкретном регионе представляет собой психотерапевтическое направление. Если он формирует, соответственно, предлагает цивилизованный спрос на психотерапевтические услуги, то там и востребуется психотерапевтическая помощь. Проблемы, спектр проблем самый широкий. Да? Но если в мегаполисах, крупных городах, где с развитой инфраструктурой люди обращаются при минимальных сложностях, даже в случае наличия личных проблем или семейных взаимоотношений, то чем дальше к периферии, люди обращаются только тогда, когда состояние переходит уже в какую-то клиническую область, то есть это или затяжной невроз, или это затяжная депрессия, то есть тогда, когда помочь человеку намного сложнее. И во многом это происходит потому, что психотерапия в нашей культуре, она сильно стигматизирована, во-первых. Во-вторых, она еще мало доступна, потому что нет ясных ролевых ожиданий. И третий важный фактор – это не отрегулированность вопросов финансирования психотерапии. Частная психотерапия более-менее развивается. Что касается государственной психотерапии, то непонятен и пока еще не ясен, не выработан механизм страхового финансирования. Для тех, кто занимается страхованием медицинским, психотерапевтическая услуга мало понятна. И, кроме того, она мало поддается стандартизации. Поэтому в настоящее время спрос удовлетворяют в основном психотерапевты частно практикующие. И этот спрос становится все более дифференцированным, более четким и постоянно в населении растет. Он возрастает и в периоды кризисов, и по мере того, как у людей появляется ценность своей собственной жизни и качество своей собственной жизни, тогда и становится востребован психотерапевт. Если мы возьмем беднейшие страны Африки и Азии, где на первый план выходят вопросы физического выживания, то, конечно, психотерапия там волнует людей в последнюю очередь. А что касается России, да, то это зависит, очень сильно зависит от региона и культуры отношения к себе, культуры знания своих собственных потребностей и способности их удовлетворять.
В чем возможности и потенциальная польза психотерапии для клиентов? А чем психотерапия не может быть полезна?
В некотором смысле психотерапия выполняет задачу исцеления, то есть восстанавливает целостность человека, способность его. Когда мы отчуждаем какие-то свои собственные потребности, это обязательно нам каким-то образом выплывет. Да? Выплывет в форме симптома или в форме нарушения отношений. Чем больше человек знает о себе, о своих собственных потребностях, тем, соответственно, больше у него нужда, потребность быть целым, потребность присвоить вот эти отчужденные части. И так как человек не всегда способен понять, как эти механизмы отчуждения работают, есть специальный такой вот профессионал-психотерапевт, который разными методами приводит самого человека к себе же, к лучшему знанию себя, к лучшей целостности. А мы можем тренировать какие-то отдельные свои качества часто за счет других. Вот, соответственно, эта целостность нарушается. Вот для того, чтобы посмотреть со стороны, и не просто посмотреть взглядом другого человека, а именно профессиональным взглядом, знать систему защит, знать систему совладаний, знать систему, как организуются психологические конфликты, более-менее типовые, и знать культуру исследования вот этих внутренних областей человеческой души, вот за этим человек, собственно, и обращается, и он это получает в психотерапии. На мой взгляд, что можно четко сказать, что может быть улучшено в результате психотерапии? Во-первых, общее функционирование, то есть уровень здоровья и заботы о себе может возрасти. Во-вторых, может быть чисто симптоматическое улучшение. Если, допустим, мы берем неврозы, панические атаки, столь распространенные фобии, невротические депрессии, они вообще не лечатся без психотерапии. То есть, либо человек попадает в условия, где что-то способствует его изменениям, да? Кто-то становится интуитивным психотерапевтом, или какая-то ситуация лечит, либо он обращается к специалистам, либо он болеет годами. Это его выбор. Да? И кроме этого, личностное функционирование, здоровые отношения, прежде всего, работающая функция личностных границ, когда человек существует в условиях баланса между потребностями других и собственными потребностями, и этот здоровый баланс выравнивает его социальное функционирование. Он может начать с клинической проблематики, а перейти к улучшению семейного функционирования или социального функционирования в целом. То есть, этот диапазон сам человек решает для себя. Но психотерапия, она как раз полезна в узнавании, нахождении собственных потребностей и в установлении адекватных личностных границ, которые позволяют человеку достичь своих собственных целей и быть в гармонии с самим собой. Вот, собственно, диапазон может быть от выздоровления до улучшенного функционирования.
Леонид Леонидович, каким образом такие глобальные процессы последних десятилетий, как финансово-экономические кризисы, развитие техники и технологий, а также миграционные процессы влияют на психическое здоровье населения с одной стороны и развитие психотерапии с другой стороны?
С одной стороны, если так продолжить в этом ключе, жизнь становится лучше и веселей. Но скорость, быстрота процессов, ну, допустим, тот же денежный перевод, да, становятся все более упрощенными. Да. Соответственно, у людей возникает своеобразная нарциссическая иллюзия о возможности обращения с объектом. Человек может там что-то в своем планшете вывести свою корпорацию на IPO, и что-то там случится, физически это никак не проявляется. Это происходит только в виртуальном пространстве. Соответственно, вот этот способ замены объекта становится все более простым. Соответственно, во всем мире наблюдается рост депрессии. Да, депрессии вследствие того, что эти нарциссические объекты часто утрачиваются и теряются. Нарциссический объект – это то, от чего зависит самоуважение человека. Соответственно, его самоуважение становится все более виртуальным и, соответственно, привязанным к социальным достижениям. То есть, человек может привязываться, с одной стороны, к этим достижениям, а с другой стороны, начинать считать, что он может точно так же виртуально заменить, не знаю, там, жену, не знаю, мужа, все поменять. Становится легче вот это вот объектное манипулирование. При этом сам человек часто становится включен в эти социальные процессы, и объем виртуального стресса возрастает. То есть, физически человеку ничего не угрожает. Но его эмоции реагируют так, как если бы действительно финансово-экономический кризис угрожал его существованию. Ничего страшного не случится. Потеряется какая-то сумма денег. Он останется в тепле. Он, как правило, не будет голодать, да, в таких условиях. Но, тем не менее, стрессовую нагрузку это несет, потому что наш психический организм все равно считывает угрозу этим нашим нарциссическим объектам как угрозу самоуважению. И человек часто эксплуатирует, начинает относиться к самому себе как к объекту своих собственных достижений, отжимая от себя максимальную эффективность, производительность и такую оптимизацию внутреннюю производя. Соответственно, сокращается время ночного сна. Сокращается время, которое проводится вне структуры. Все становится структурировано по часам. Просто такое явление, как пробка в мегаполисе, способно очень сильно вызвать напряжение и переживание стресса. Да? Поэтому, конечно, объем вот такого виртуального стресса возрастает в разы. Если вы этого хорошо можете проверить, если уедете куда-нибудь в деревню, какое-то время поживете на дикой природе, и вы поймете, насколько это проще, чем жить в мегаполисе. Но с другой стороны, современный человек не может жить вне социальных структур. Потому что электричество, разного рода коммуникации, все это привязано к финансовым механизмам. И человек включен в системы, которые представляют корпорации транснациональные, государства и так далее. Различные системы навязанного спроса и навязанной эксплуатации. Соответственно, эта эксплуатация решается за счет биологического организма. И мы наблюдаем парадоксальную ситуацию. Качество жизни, по идее, должно расти. Но количество психических расстройств, связанных вот с этим неудовлетворением и стрессом, также постоянно растет. Потому что человек эксплуатирует свое биологическое начало за счет вот стремления к социальной значимости. Вот это основная дилемма и основной парадокс такого постиндустриального глобализирующегося мира. И еще один момент – это различное смешение культур и слом стереотипов. Ломается модель нуклеарной семьи, ломается модель семейно-супружеских отношений, расширительно трактуются принципы морали. Кроме того, определенная часть населения, часто оказывающаяся наверху, как и внизу, так и наверху, теряет моральные ориентиры. Потому что моральные ориентиры можно легко подменить. И наше общество – это культура продаж. Да? Все можно продать, все можно заменить. Можно заменить органы, можно заменить место проживания, все в глобальном мире мы существуем на планете Земля. Но это не всегда так. Да? И что мы не можем действительно продать, поторговаться и отодвинуть, это все ограничено одним универсальным ограничителем под названием смерть. Да? Люди часто живут как бессмертные существа. Если они живут таким образом, то они, конечно, платят за то, что мы пока еще поработаем, заработаем на это, заработаем на это, заработаем на это, заработаем на это, а жить уже будет некому. Потому что человек, по сути дела, работает на бархатные подушечки, которые потом понесут за его гробом. Да?
А есть ли отличия в специфике психотерапии в разных регионах России и СНГ? В частности, в Петербурге, Москве, странах Балтики, на юге России, на Дальнем Востоке, в Сибири?
И эти различия, безусловно, есть. Да? Я уже о них упоминал, что чем ближе к мегаполису, тем более дифференцированным становится спрос. Да? Ну и кроме того, в контексте предыдущего вопроса, стрессовая нагрузка для жителя, допустим, северо-запада намного выше. Тут и климатический стресс, тут и низкий небольшой световой день, да? Тут и пробки, да? Тут и плотность населения, тут много стрессовой нагрузки, как раз связанной с достижением, которая обуславливает необходимость такого специалиста и такого спроса. Да? То есть невроз – закономерный спутник современного мегаполиса, который сам по себе является, таким, что ли, компульсивным неврозом. Кстальки-то быть там-то, кстальки-то быть там-то, а я не хочу быть там-то, а надо быть там-то. Да? Уже закладываются основы невротического конфликта. То есть человек существует, отжимая из себя максимальную эффективность. Если мы берем южные регионы, да, то там большое значение имеют традиции. Люди меньше, это касается и юга Европы, и югоевропейской территории России. Люди больше доверяют традициям, больше патерналистский уклад. Соответственно, психотерапевт встроен там как носитель опыта. Он должен быть, возможно, по-другому одет. он должен выдерживать определенный дресс-код, да, что в глобальной цивилизации мегаполисов не так важно. Да. Ну и кроме того, как бы отличия регионов состоят в преданности традиционалистской культуре. Да. Соответственно, человек на юге должен быть больше вписан в культурный контекст. И проблемы немножко другие. Да. Это касается семейных взаимоотношений. Это та область, где встречается традиционная культура и культура глобального мегаполиса. Да? Везде, где идет вот эта граница контакта между культурой глобального мегаполиса и традиционалистской культурой, возникает напряжение, которое проходит сквозь людей. Вот. Соответственно, там спрос немножко касается других вещей, меньше, гораздо меньше неврозов фобических, в большей степени это как бы состояния, которые касаются снижения настроения или семейных конфликтов, больше зависимости гораздо по периферии, потому что люди часто находятся в ситуации стресса, связанного с невостребованностью. У них та же самая нарциссическая нагрузка, но они не зарабатывают столько, сколько зарабатывают в Петербурге и Москве. Вот. Ну, соответственно, а навязанный спрос у них примерно тот же самый. Да? Ну и кроме того, невостребованность, социальная запущенность порождает совершенно другие потребности. Людям очень важно сориентироваться. Людям очень важно, чем дальше от центра, к периферии, становиться хозяевами своей собственной жизни. А у нас, во-первых, традиция тоталитарного государства, которое приводит к тому, что люди очень часто обезличивают ответственность, не присваивают свои собственные потребности, достижения, ждут доброго царя или какое-нибудь всесильное государство, которое обязательно это лишит. И часто слепы по отношению к удивительным формам социальной эксплуатации, которые существуют в регионах. Вот. Соответственно, совершенно разные спросы и, соответственно, разные ролевые ожидания от психотерапевта. Психотерапевт мегаполисов во многом призван возвращать человека самого себе, что он принадлежит, выдергивать его из вот этого вот круга компульсивного невроза, чтобы он задумался вообще, а для чего он живет, чтобы он себя почувствовал. А часто на периферии задача совершенно другая, чтобы человек почувствовал свою самоценность, понял, что он не встроен в вот эту патерналистскую культуру, что он тоже не тварь дрожащая, а право имеет, да? Соответственно, совершенно разные группы запросов, на мой взгляд.
В настоящее время существует очень большое количество и разнообразие методов психотерапии. По разным подсчетам, порядка 700. Какие из них реально популярны, востребованы и доказывают свою эффективность? И так ли важен метод? Может быть, важнее личность самого специалиста?
Безусловно, приоритетно для потребителя, конечно, личность специалиста. Потому что система оценки качества человека формировалась на протяжении миллионов лет эволюции. То есть, когда мы обращаемся к кому-то и доверяем, да, наши там зеркальные нейроны префронтальной коры делают свою работу, то мы делаем это намного естественнее и намного глубже, чем современные аналитические, не знаю, там, системы, построенные на какой-нибудь доказательной базе. Вот. Соответственно, важно доверять своему сердцу и первому впечатлению. Да? Но, кроме этого, конечно, зависит тот или иной подход, применение того или иного подхода зависит, на мой взгляд, от, с одной стороны, особенностей потребителя. То есть, почему у нас в России сильно распространился гештальт-подход? Да? Потому что он такой... Он свободу пропагандирует, индивидуальную ответственность, некое недоверие к социальным институтам, которое для Советского Союза, которое неожиданно превращается в Российскую Федерацию, очень уместен. То есть у нас нельзя доверять социальным институтам, потому что у нас все общество не имеет традиции законопослушности. Да, у нас скорее культура договорных отношений. Это сложно вытравливается. Да. У нас это имеет отношение не к последним векам советской и российской истории, а к тому, как вообще формировался этот большой этнос, это всегда была культура договора, в отличие от западной культуры, культуры закона, буквы закона. Да? Католическая церковь гораздо чаще применяла огонь и костры для насаждения веры, чем, соответственно, там больше уважения к границам, больше плата. Православная церковь, встречаясь с азиатской культурой, совершенно другие были способы договора. Мультикультурализм, толерантность была более высокой традиционно в Российской империи. Соответственно, если говорить о востребованности, да, то культуры, которые пропагандируют опору на себя и такую анархическую организацию общества, они более востребованы. Но, допустим, гештальт-подход очень хорош для людей с невротическими расстройствами, которые внутренне зажаты, они нуждаются в свободе. Но если мы берем зависимого пациента, да, алкоголика, наркомана, у него все хорошо с внутренней свободой, но у него плохо с ответственностью. И поэтому в этом случае более востребован когнитивно-поведенческий подход, который имеет такой оттенок, что ли, дрессуры, привития определенных ценностей, такой ресоциализации, потому что любая культура – это результат некого принуждения. Да? И вот в данном случае как бы выбор метода определяется клинической задачей. Да? Невротику, может быть, и хороша гештальт-терапия, зависимому больше подойдет когнитивно-поведенческая психотерапия. Там, где важно разобраться в своей эмоциональной сфере, та же когнитивная терапия депрессии подойдет. Может быть, человек ориентируется на более глубинную внутреннюю работу. Да? Но в нашем случае, в российской действительности, психоанализ, на мой взгляд, может занять нишу все-таки эксклюзивную. Потому что у нас, в отличие от западной культуры, которая более, так скажем, обсессивно-компульсивное, больше следует культуре педантизма. Да? Иначе у нас тогда, вот когда, может быть, наше общество изменится так, что будут полностью соблюдать все правила и нормы, да, общественного общежития, никто ничего не будет нарушать, нигде не будет ничего договариваться, нигде не будет особых условий, что, в принципе, на такой огромной территории не всегда и возможно. Тогда, может быть, мы сместимся в сторону западных предпочтений. Да? А пока у нас побеждают методы, если мы посмотрим популярность методик, да, та же самая гештальтерапия, упоминавшаяся, разные формы гуманистической психотерапии, которые не следуют правилу о том, каким должен быть человек, в котором минимально патернализм и больше доверия самоорганизации человека, особой человеческой роли. Поэтому экзистенциально-гуманистическое направление, безусловно, здесь лидирует. Вот. Но уже появляется, чем больше появляется в обществе структуры, тем больше возрастает запрос и на структурированные формы терапии, к которым относится когнитивная терапия, допустим, как пример. Да? Чем больше потребность общества в глубине, тем больше становится востребована глубокая степень рефлексии, которую может предложить психоанализ. Глубокую степень рефлексии, осознавания собственных интенций. Вот. Но это длительно, да, и психоаналитический сеттинг не всякий русский пациент выдержит, да, в современных условиях глобального мира и, ну, с нашей ценностью. Надо еще раз подчеркнуть, что ценность психотерапии как услуги в нашем обществе обесценена. Она еще, наш потребитель еще не знает, чего ожидать и что он может получить. Из этого складывается ряд вредных мифов. Да, о том, что, допустим, один из мифов, что психотерапия неэффективна. Да, а как бы исследование эффективности, собственно, не особо-то и проводилось, если брать исследование потребителями. То есть априори человек уверен, что это неэффективно. Кроме этого, психотерапевты часто предстают в роли таких корыстолюбивых мздоимцев. При том, что за услуги другого рода, да, люди готовы вполне платить, но наше общество очень часто настроено по отношению к специалисту помогающих профессий, потому что он должен. Да? Юрист, допустим, или там, адвокат, ему должны, да, за специализированные знания. Психотерапевту очень часто он врач, а поэтому врачи сами поддерживают мазохистскую культуру, где он должен служить. Но есть очень простой закон, очень такой как бы работающий, да, что потребитель находит то, что ему нужно. Да? Но культура потребления, она тоже формируется культурой общества. Соответственно, чем больше популяризированы знания о различных направлениях психотерапии, тем больше высокодифференцированным становится спрос. Ну и, конечно, наш клиент все еще любит магические способы исцеления, которые вообще не предполагают персональной ответственности. Гипноз, нейролингвистическое программирование, какие-то эзотерические техники, в крайнем случае системные расстановки. Быстро, качественно поменялось всю жизнь на корню. Да? Это относится вообще к общественным ожиданиям. Создать, заработать миллион очень быстро. Да? А не идти путем западных экономических систем, когда голландские тюльпаны выращивало 5 поколений голландских фермеров, которые усовершенствовали технологии. Нет, у нас быстро. У нас вообще культура подвига, которая не предполагает планомерного, равномерно распределенного во времени усилия, тренировки. Да? Ну и, соответственно, часто психотерапевты обслуживают этот невротический запрос общества на быстроту и скорость в ущерб эффективности. Очень часто нам трудно выдерживать свои границы, нам, психотерапевтам, по отношению к этому невротическому запросу. Я хочу быстро и сразу. Да? А сформированного рынка психотерапевтической услуги пока нет. Поэтому побеждают те направления, которые вот этот спрос частично реализуют. Но не всегда как бы в пользу эффективности. Очень часто это игра в психотерапию. Попробовали это. Это как если бы вы пришли в автошколу, попробовали водить ее, бросили, пошли бы, ну там на 5-м занятии, пошли бы заниматься английским языком. И в конце концов не могли бы ни ездить, ни говорить, ни писать, ни работать на компьютере, а ходили бы от курса к курсу. Поэтому выбор направления, он еще связан с типологией человека. Если вы выбрали то, что вам близко, допустим, по душе, и совпадает с клинической задачей, значит, вы угадали.
А что представляет собой психотерапия начала 2010-х? Насколько на настоящий момент в России популярна и распространена услуга психологическое консультирование или психотерапия? И насколько высока культура психотерапевтической помощи у россиян?
Культура психотерапевтической помощи, на мой взгляд, неуклонно растет. То есть растет и уровень подготовки психотерапевтов, для которых формируются специальные институты, где они могут получить дополнительные знания, углубленные, получить профессиональную супервизию, помощь, конференции профессионалов, на которых идет обмен мнениями. Методология все больше отшлифовывается, с одной стороны. С другой стороны, население становится более образованным, наше общество становится более открытым, и происходит культурный такой обмен в глобальном мире, когда люди уже примерно представляют, чего ожидать в случае обращения к психотерапевту. Эти ролевые ожидания с каждым годом становятся все более четкими и ясными. А рынок психотерапии более прозрачным и строящимся на научной основе.
В России сейчас представлены различные специалисты. Врачи-психотерапевты, психиатры, психологи, психоаналитики, коучи, тренеры и многие другие. На мой взгляд, рынок не только чрезвычайно разнообразен, но даже, я бы сказал, разношерстен. Можешь ли ты дать рекомендацию, Леонид Леонидович, как потенциальным клиентам не запутаться и не ошибиться при этом в выборе? На что ориентироваться, выбирая себе психотерапевта?
Угу. Ну, во-первых, я повторюсь, выбирать важно сердцем. То есть, есть такое понятие психоаналитическое, трансферентное ожидание, которое состоит в том, что мы переносим модель нашего отношения к людям из прошлых отношений, в которых, во-первых, мы многие вещи определяем интуитивно, нравится, не нравится, подходит, не подходит. И этому очень важно доверять, потому что эта система отрабатывалась миллионами лет эволюции. Второе. Это наши прошлые модели. Наш опыт, который, как правило, не врет. Поэтому важно ориентироваться на то, как говорится, чтобы человек был хороший. Чтобы у вас при общении с этим человеком рождалось доверие. Но, конечно, не безграничное. Вот ограниченность доверия, да, можно еще определить следующими критериями. Во-первых, у человека, человек хорошо, если он занимается разным, но все-таки у него должны быть определенные акценты, на чем он специализируется. Если это клинический психотерапевт, психиатр, который коуч и одновременно практик эзотерической медицины, и одновременно психоаналитик, и гештальт-терапевт, и когнитивно-поведенческий терапевт, то, скорее всего, он ничем не занимается хорошо, потому что невозможно заниматься всем. Все-таки должны быть акценты. Я сам, допустим, могу практиковать три направления психотерапии. Гештальт-подход, когнитивная терапия и эриксоновский гипноз. Да? Более-менее знаю выстроенные модели отношений. Да? Но даже в рамках этого я должен делать определенные акценты, выбирая одно направление в качестве приоритетного. Затем, это определяется задачей, чего мы ожидаем. Конечно, если, так скажем, области психотерапевта и психолога очень часто перекликаются. По сути дела, психолог-психотерапевт и врач-психотерапевт не сильно различаются в своих задачах. Но предполагается, что врач-психотерапевт больше ориентируется в клинических тематиках. На мой взгляд, он может ориентироваться в том числе и в тематиках психотерапии, так скажем, обыденной жизни, личных проблемах, индивидуальных сложностях, семейных взаимоотношениях, потому что такой опыт обогащает психотерапевта. Он тогда не замыкается в узком кругу психопатологии и не видит весь мир через призму психопатологии, потому что психотерапия – это область человеческой деятельности на стыке специальностей – философия, психология, отношения, семейные взаимоотношения – знание собственного психотерапевтического метода, которым он владеет, философия этого метода, которая часто различна. Если, так скажем, вам требуется фармакотерапия исключительно, вы так решаете, и речь идет о тяжелой психопатологии, да, то важно выбирать врача-психиатра-психотерапевта. Да? Или, может быть, просто врача-психиатра, если вы не рассчитываете на психотерапию, которая при психозах тоже эффективна, но обладает очень низким КПД. То есть, требуется достаточно длительная терапия, чтобы достичь того же эффекта, что и при фармакологическом лечении. Если речь идет о семейных сложностях, да, то, конечно, в случае клинических проблем врач-психотерапевт поможет чуть лучше, да, а в случае семейных сложностей, может быть, психолог-психотерапевт окажется более эффективным. Ну и, конечно, психологи, которые занимаются практикой в области бизнес-консультирования, у них есть специфическая область знаний, специфический функционал, часто свой опыт в бизнесе, потому что очень часто смешно выглядят коучи, которые не имели собственного опыта в бизнесе и пытаются как-то взаимодействовать с бизнесменами, да, в этом случае. Но, тем не менее, эти области часто перекликаются, перекрываются. Но важно отмечать, выделяет ли человек подобные акценты и, отслеживая его жизненный путь, замечать, как он дошел до жизни такой. То есть, каким образом он наращивал свой профессиональный капитал. Потому что психотерапевт, как вино, с возрастом становится более компетентным. Потому что набираются многие компетенции от контакта с разными областями человеческого опыта, прежде всего. Вот. Но опыт – это вторично по отношению к человеческим качествам. Иногда психотерапевт, который не имеет возможности для проекции социального опыта, но он увлечен, главное качество психотерапевта – это интерес и внимательность к людям. Вот если вы чувствуете, что вам хочется с этим человеком говорить, с этим человеком хочется общаться, ему вы доверяете, да, то важность психотерапии – это прежде всего непрерывное усилие, то есть непрерывная совместная работа. Вот. Второй компонент – это доверие, то есть некая компетенция, которая передается часто через вообще генетические механизмы. То есть один человек – технарь по своему, так скажем, предрасположению, а второй человек – человековед. Да? У него есть предрасположенность, высокая эмпатия, человек – человек. Соответственно, вот если вам хочется с этим человеком взаимодействовать, вы ему доверяете, вы можете ему доверить самое близкое, это является главным и основным критерием. А второй критерий – это профессионализм, то есть набор профессиональных компетенций. Смотрите, как они сформировались, доверяйте собственному впечатлению и проверяйте это на опыте. Для этого психотерапевты очень часто первую встречу, первая встреча часто формирует впечатление. Иногда это ряд встреч, 2, 3, 4 встречи. Да? Вы тогда можете решить, готовы ли вы к профессиональным отношениям. На мой взгляд, профессиональные отношения в психотерапии, они строятся на психотерапевтическом контракте. То есть, взаимно согласованные усилия сторон. Как вы выбираете тренера по фитнесу? Как вы выбираете преподавателя там, английского языка, парикмахера? Да? Вот примерно тот же выбор лежит в основе выбора психотерапевта. Вы доверяете человеку, вам приятно с ним общаться, и вы видите и можете оценить его профессиональное мастерство.
Мы достаточно много и подробно поговорили про настоящую психотерапию в России. В завершении нашей сегодняшней беседы я бы хотел, чтобы ты, Леонид Леонидович, дал свой прогноз на развитие данной практики. Как, с твоей точки зрения, изменится профиль обращаемости населения к психотерапевтам и как изменится сама психотерапия, скажем, через 10 лет?
Ну, я могу... Прогнозы вообще дело не очень благодарное, но я могу, так скажем, экстраполировать ситуацию. Во-первых, глобализация и вот этот конфликт между традиционной моралью и транскультуральными вот этими глобальными ценностями, он будет только нарастать. Да, и это, соответственно, конфликты поколений, это сложности в семейных отношениях, этот спрос будет нарастать в связи с кризисом традиционной семьи и отсутствие опоры на моральные ценности. Это объективный процесс, который связан с смешением разных моральных ценностей, или, как мы говорим, интроектов, то есть некоторых представлений, которые... получены извне, из культуры, если эти представления противоречивы, это будет порождать конфликты в семьях, да, во-первых. Что, собственно, сейчас и происходит. Потому что устойчивые традиционалистские модели, которые вырабатывались столетиями, сейчас в современном обществе неэффективны. Вот. Во-вторых, возрастает запрос на скорость. Да? Он частично невротический, но частично он задается темпом обмена информацией в современном мире. Поэтому психотерапия, на мой взгляд, психотерапия, как мы ее представляли еще в 80-е годы, клиническая, стационарная, с больничными койками и так далее, все это, конечно, отомрет. Потому что современное общество не нуждается, оно не может поддерживать такой объем регрессии и одновременно такой объем дискомфорта. Психотерапия все более сейчас, мы это уже видим, становятся востребованы новые формы психотерапии. Скайп-консультирование, дистантная психотерапия, различные вмешательства, которые опосредуются техническими средствами. Технический прогресс не стоит на месте. И, возможно, вот эта уникальность встречи, мы потеряем ее, такой человеческой встречи, с одной стороны, за счет технологий. Вот такая технологическая составляющая будет развиваться, и мы увидим и дистантных психотерапевтов, и голограммы, и что-нибудь еще. Причем это недалекое будущее. Второй тренд – это взаимосвязанный с первым. Чем более технологическим будет общество, тем более востребованы становятся эксклюзивные формы, которые возвращают нас гуманизму, гуманистической задаче. Как Георгий Гурджиев говорил когда-то, современное общество тренирует в человеке личность. И наша сущность будет скучать. Скучать по контакту с природой, скучать по человеческому общению. И надо же когда-то отдыхать от нарциссической нагрузки. Вот для того, чтобы вернуть человека себе, будут востребованы психотерапевты, которые ведут человека в простое. Этот тренд мы тоже сейчас видим. Психотерапия на природе, марафоны, группы, которые проводятся с элементами ландшафта терапии, ухода в горы, ухода в поля, различные ритуалы инициации, которые востребованы нашим бессознательным, ну, такие психотерапевтические путешествия, если хотите. То есть это будет видоизменять сферу услуг. Да, будут стандартные, стандартизированные, дистантные формы психотерапии. востребованные обществом потребления. С другой стороны, будут формы вот такой архаической психотерапии. Как бы ни боролись наши коллеги с целителями, да, вот это мистическое ожидание сказки, чего-то нового, что переродит человека, будет так или иначе востребовано. Как оно будет реализовано в эзотерической практике или юнгианском психоанализе, я не знаю. Но я думаю, что это будет все более востребовано. И еще один момент, да, возросшее количество экспериментирования с химическими веществами приведет к росту зависимости, неизбежно. Тоже возникнет специальный спрос, связанный с избавлением от зависимости. Мы наблюдаем это на примере роста, допустим, потребления героина в нашем обществе. Советское общество, героин и прочие наркотики были маргинальным явлением. А в периоды общественного кризиса, когда потерялась идентичность, резко возросло потребление психоактивных веществ. И к этому важно быть готовыми. Да? Кроме этого, эксперименты в области нейронаук, связанные с визуализацией и объективизацией мышления, приведут, возможно, к появлению вот таких смежных областей нейропсихиатрия и психотерапия. То есть операционализированные технические воздействия на психику, слияние, уже сейчас очень многие опции, допустим, человек в современности без мобильного телефона в мегаполисе, он гораздо более беспомощен, если у него просто деньги на телефоне закончились. То есть все больше будет слияние человека с техникой, которая будет являться его техническим продолжением. К сожалению или к счастью, но цивилизация идет по этому пути. И психотерапия пойдет по пути вот этого синтеза. Несмотря на то, что будет какая-то группа людей, которые будут стремиться вернуться к почвенничеству, к корням, к земле, вот, и этот спрос будет существовать, другой спрос будет на вот это вот технологизированную помощь, но уже не построенную на эффектах, а уже построены на научной основе, на основе нейропсихиатрии, нейробиологии, которая неизбежно будет развиваться. Вот. И поэтому мы увидим что-то, о чем мы пока еще не можем говорить, потому что у нас нет для этого адекватного языка описания. Если бы я сказал в 1995 году, когда я начинал практику, что я буду завтра заниматься с вами скайп-консультированием, клиент бы не понял, о чем я говорю. А если бы я пытался объяснить, то тоже было бы мало понятно. Ну, может быть, психотерапия по телефону. А что будет дальше уже в течение ближайших 10 лет, невозможно предсказать, но явно технический прогресс, технологическое общество вольется в эту сферу. И уже такие перспективные разработки проводятся, просто пока они недоступны широкой аудитории.
Леонид Леонидович, я благодарю тебя за нашу сегодняшнюю встречу, за твои ответы на вопросы. Уверен, что данная встреча в таком формате далеко не последняя.
Спасибо большое. Надеюсь на продолжение.
На этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.